Клуб здорового образа жизни.
Здравствуйте, друзья! Мы открываем очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вами в студии Мария Ильинская. Предлагаю вам сегодня поговорить о привычках. Психологи выяснили, что почти 90% нашего поведения диктуется привычками. Они позволяют совершать большую часть дел на автопилоте, не засоряя разум. Они экономят наше время, например, помогают планировать день, стоя под душем, разговаривать по телефону и одновременно готовить завтрак. Классификация привычек на вредные и полезные значительно упрощает оценку личности. Если человек использует максимум полезных, пренебрегая вредными, значит, персонаж достойный, стоит взять его на работу или задуматься о совместной жизни. К примеру, гигиена – бесспорно правильный навык. И Уинстон Черчилль, и Франклин Рузвельт отмечали чистоплотность в списках привычек, которые помогут добиться успеха. Я набросал небольшой такой списочек из полезных привычек, их набралось целых 50. И с сегодняшнего дня, заметьте, не дожидаясь следующего понедельника, подходящие для меня начала претворять в жизнь. Сейчас мы с вами послушаем Владимира Александровича Момота в рубрике «Диалог с психологом», а после этого я вам этот список озвучу. Возможно, и вам они понравятся.
Диалог с психологом. С вами Владимир Момот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в студии Владимир Момот. Мы продолжаем наш цикл передач в рубрике «Диалог с психологом». И сегодня мы с вами поговорим о вопросах профилактики стрессовых состояний и основных механизмах формирования стресса. Так что же такое психопрофилактика? Это область медицинской психологии в традиционном ее понимании, основная задача которой заключается в предоставлении специализированной помощи практически здоровым людям для предотвращения нервно-психических и психосоматических заболеваний, а также для облегчения острых психотравматических реакций. Конечным результатом психопрофилактической работы является устранение или как бы сглаживание психических нарушений в развитии личности. Это особенно важно, если учитывать тесную взаимосвязь физического и душевного здоровья человека. Ведь, как мы с вами говорили на предыдущих занятиях, человек – это существо биосоциальное. Выделяют несколько уровней психопрофилактики – первичное, вторичное и третичное, каждому из которых соответствуют свои цели и методы. При правильной организации психопрофилактической, лечебно-оздоровительной и коррекционно-реабилитационной работы, полноценного отдыха, физических занятий и упражнений, многие из вышеперечисленных симптомов невротических расстройств могут исчезать, обеспечивая тем самым стабилизацию психического и физического состояния организма и обретение душевного равновесия. Сохранение душевного равновесия – это важная предпосылка для нормальной жизнедеятельности человека и достаточной продуктивности его работы. Но необходимо помнить, что каждый человек – это индивидуальность со своими особенностями характера, возможностями адаптации и запасом душевных сил. Устойчивость человека к негативным воздействиям стресса зависит от его типа высшей нервной деятельности, уровня невротизации и соматического здоровья, а также навыков межличностного общения в семье, на работе, в иных сферах жизнедеятельности, от способности к установлению эмоциональных контактов. Одни люди обладают высоким уровнем стрессоустойчивости, могут найти выход из любой неблагоприятной ситуации, и негативные внешние воздействия не оказывают заметного влияния на их душевное равновесие. Другие же люди имеют совершенно иные черты характера и адаптивные возможности, и даже незначительная психическая травма может оказать существенное отрицательное влияние и спровоцировать различные психические нарушения. Однако, даже самые стрессоустойчивые и умеющие правильно общаться люди не застрахованы от развития неврозов и психосоматических заболеваний. Стресс может развиться в любой сфере жизни, когда мы проявляем несдержанность и неуважение в отношениях с окружающими людьми, или когда нарушено правильное сочетание режима труда и отдыха, разумное чередование физической и умственной деятельности. Итак, какие же существуют основные механизмы формирования стресса? Представления об эмоциональном, или, как мы говорим, психическом стрессе, сформировались благодаря тому, что ранее была установлена роль психических факторов в развитии стресса. Многолетние исследования стресса подтвердили общность изменений в функционировании организма, возникающих при физиологическом и психическом стрессе, и в то же время позволили говорить о некоторых важных различиях в механизмах их формирования. Субъективное отношение к стрессору-стимулу, зависящее от неповторимого индивидуального опыта, личностных особенностей человека, характера его познавательных процессов и психического состояния, представляет собой важный психологический механизм и определяет индивидуальную значимость стрессора. Например, среди наиболее значимых жизненных событий выделяются ситуации, непосредственно воспринимаемые как угрожающие. К ним мы относим болезни, конфликты, угрозы нашему социальному статусу. Также ситуации потери, смерть близких, разрыв значимых отношений, которые представляют собой угрозу системе социальной поддержки, а также ситуации напряжения, испытания, требующие новых усилий или использования новых ресурсов. В последнем случае события могут даже выступать как желательные, например, новая ответственная работа, вступление в брак, поступление в вуз. А угроза будет связана с разрушением сложившихся стереотипов и возможной несостоятельностью в новых условиях. Одним из наиболее патогенных факторов является стресс кумулятивный, когда, например, участие в боевых действиях постепенно истощает нервную систему и даже может привести к ее органическим изменениям. То есть идет накопление негативного потенциала в организме, и при отсутствии своевременных мер такой человек может даже предпринять попытку самоубийства или совершить какое-либо другое неадекватное ситуации действие. Иными словами, это типичный нервный срыв, которым обычно заканчивается длительное пребывание в стрессовых условиях. Находясь постоянно в психотравмирующей ситуации, человек не может избежать стресса, поэтому ему приходится его подавлять. Еще одним наиболее сильно действующим механизмом психического стресса, о котором мы вкратце упоминали ранее, является тревога, субъективно переживаемая человеком как ощущение неопределенной угрозы или беспокойства. При возникновении тревоги усиливается активность, изменяется стиль поведения или включаются механизмы психической адаптации человека. Важную роль в формировании стресса играют особенности социализации в детском возрасте, когда в существенной мере определяется индивидуальная значимость жизненных событий и формируются стереотипы реагирования. К стрессорам раннего детства относят такие ситуации, которые обусловлены спецификой детско-родительских отношений. Например, авторитарность родителей, чрезмерно высокие требования к ребенку, недостаток родительского внимания и понимания, конфликтность и нестабильность семейных отношений, положение так называемого обойденного ребенка. Здесь имеется в виду предпочтение братьев или сестер. Давайте, уважаемые радиослушатели, предпримем попытку более детально рассмотреть те стресс-факторы, которые традиционно определяются как факторы риска нарушения психического здоровья. Постараемся объединить их в три большие группы по видам и способам проявления. Итак, первая группа стрессовых факторов, которые обусловлены нестабильностью социально-экономической ситуации в стране. К ним мы относим войны, экономические кризисы, различные политические реформы. Вторая группа стрессовых факторов – это те факторы, которые обусловлены специфическими особенностями профессиональной деятельности. Какие же могут быть способы проявления? Это ненормированный рабочий день, неблагоприятный психологический климат в коллективе, профессии повышенного риска, военнослужащие, сотрудники силовых структур. А также это могут быть профессии, которые связаны с высоким уровнем психоэмоционального напряжения – врачи, педагоги, психологи. И, наконец, третья группа стрессовых факторов – это те факторы, которые обусловлены или вызваны ухудшением семейных взаимоотношений. К ним мы относим неполные семьи или семьи дисфункциональные. Уважаемые радиослушатели, в следующей передаче мы перейдем к рассмотрению вопросов о возможностях психической саморегуляции личности.
Итак, вернемся к списку полезных привычек. Начинайте день с улыбки. Ничто не заряжает позитивом лучше. Выпивайте стакан воды перед завтраком. Начните бегать. Откажитесь от сигарет и алкоголя. Научитесь планировать предстоящий день. Каждый день съедайте по несколько свежих фруктов или овощей. Думайте позитивно. Держите осанку, ходите прямо. делайте утреннюю зарядку, питайтесь дробно, 4-5 раз в день в одно и то же время. Забудьте про лифт, поднимайтесь и спускайтесь пешком. По утрам принимайте контрастный душ, помогает проснуться не хуже, чем чашка крепкого кофе. Высыпайтесь, приучите себя ложиться и вставать в одно и то же время. Устраивайте ежедневные прогулки на свежем воздухе. Готовьте одежду на предстоящий день с вечера. Раз в год проходите общее медицинское обследование. Сразу записывайте интересные мысли и полезные идеи, пришедшие вам в голову. Пейте достаточное количество чистой, негазированной воды, не менее 1,5 литра в день. Проветривайте комнату перед сном, спите в прохладе. Каждый день уделяйте уборке в комнате 15 минут. Балуйте себя. Приятные покупки, косметические процедуры или просто хороший фильм, просмотренный в приятной компании – это мощный заряд позитива. Умывайтесь перед сном. Заведите программу домашней бухгалтерии. Возьмите расходы под контроль. Вернувшись домой с работы, уделите себе 15 минут для релаксации под приятную музыку. Раз в неделю посещайте баню или сауну. Думайте, что едите. Исключите из своего рациона фастфуд и прочую тяжелую пищу. Побудьте неделю вегетарианцем, а вдруг вам понравится? Научитесь методу слепой печати на клавиатуре. Будьте пунктуальны. Говорите людям комплименты, будьте доброжелательны. Занимайтесь спортом 2-3 раза в неделю по 1 часу. Тренируйте мозги, учите стихи, разгадывайте кроссворды, играйте в шахматы. Учите 10 иностранных слов каждый день. Ежедневно уделяйте чтению хотя бы 30 минут. Звоните любимым и родителям просто так. Займитесь йогой или дыхательными упражнениями. Заведите личный дневник и записывайте туда все свои достижения и успехи. Изъясняйтесь красиво и грамотно, следите за речью. Исключите из лексикона бранные слова и слова-паразиты. Фотографируйте яркие события. Делайте гимнастику для глаз. Ежедневно употребляйте кисломолочные продукты, нежирный творог, йогурт без добавок, кефир. Перейдите на зерновой хлеб. Дома не засиживайтесь за компьютером дольше 2 часов. Обливайте стопы холодной водой – это отличная закаливающая процедура. Пользуйтесь только качественной косметикой. Выбросите из дома весь ненужный хлам. Учитесь новому, каждый день узнавайте что-то интересное. Пейте свежевыжатые соки, проводите выходные с пользой, выбирайтесь на природу, ездите на экскурсии, наслаждайтесь новыми пейзажами и общением с новыми людьми. Думайте только о хорошем. Помните, мечты – это не уход от действительности, а средство приблизиться к ней. Не сомневаюсь, что многое из вышеперечисленного уже привычно вошло в вашу жизнь. И, кстати, надеюсь, что регулярное прослушивание нашей передачи станет одной из ваших полезных привычек. А сейчас рубрика «Ваш личный тренер».
Ваш личный тренер Дмитрий Шипилов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем разбираться в диете, направленной на снижение веса. Мы с вами остановились на пропорции белков, жиров и углеводов. Итак, какие должны быть пропорции для тех, кто хочет похудеть? Давайте начнем с вами с содержания углеводов. Оно должно колебаться в пределах 40-50%. Какие же это продукты? Это практически все овощи, фрукты, из каш гречневая, рисовая, просяная, овсяная. Единственное, рисовую кашу употреблять нежелательно, поскольку у нее высокий гликемический индекс. Из мучного – это черный хлеб, хлеб грубого помола, макароны и лапша из твердых сортов пшеницы. Теперь поговорим о содержании белка. Оно должно быть в пределах 25-35%. Какие же это продукты? Это нежирное мясо, рыба, в том числе и жирная, кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт, молоко, творог, сыр и другие. Яйца, морепродукты и бобовые. Содержание жира должно быть в пределах 10-20%. Не ограничивайте количество жира ниже 10%, так как это вызовет нежелательные перестройки метаболизма. Старайтесь потреблять только растительные жиры. Потребляйте в пищу жирную рыбу, так как рыбий жир очень полезен. Следует помнить, что нет идеального соотношения, которое бы подошло абсолютно всем. Здесь мы приводим средние цифры, которые подходят большинству людей. С этого следует начинать. При этом вы можете экспериментировать. Что интересно, соотношение белков, жиров и углеводов мало чем отличается от рекомендаций диетологов для обычных людей. И это неудивительно, так как именно такие пропорции подходят лучше всего как обычному человеку, так и во время похудения. Итак, уважаемые радиослушатели, теперь давайте с вами рассмотрим главные принципы диеты для похудения. Вес тела начинает снижаться только тогда, когда объем поступаемой энергии в виде пищи ниже объема расходуемой организмом энергии. Кроме того, нужно помнить, что организм всегда старается поддержать гомеостаз, постоянство внутренней среды. Поэтому иногда нужно значительно снизить калорийность рациона, чтобы масса тела начала снижаться. Не удивляйтесь, если вы стали есть на 5, 10 или 20% меньше, чем раньше, а вес держится на исходном уровне. Часто для прогрессивного похудения требуется понизить калорийность на 50 и даже 90%, чтобы добиться хороших результатов. Определить этот процент довольно просто. Для этого вам нужно следовать простому правилу. Постепенно снижайте калорийность рациона до тех пор, пока потери в весе не начнут составлять 800-1000 грамм в неделю. Если вес не снижается, значит нужно есть еще меньше. Если потери превышают указанные цифры, немного увеличьте калорийность. Для этого вам надо взвешиваться хотя бы раз в 3 дня. Через месяц вы сможете определиться с оптимальным рационом и продолжать до тех пор, пока не будет получены желаемые результаты. Я замечу, что не следует худеть более килограмма в неделю. В противном случае возникают метаболические нарушения и образуются токсические вещества. Кожа не будет успевать просто перестроиться, а мышцы начнут интенсивно разрушаться. И к концу цикла вы получите дряблое тело, которое станет выглядеть еще хуже, чем до начала похудения. Хотелось бы еще раз повториться. Специально для женщин. Не может быть такого, что вы ничего не едите, а вес не снижается. Если вес стабилен, значит вы едите больше, чем нужно. Либо не соблюдаются другие правила диеты. Либо есть нарушения в эндокринологии при недостатке тироксина. Действительно, можно ничего не есть, урезав рацион до 800 килокалорий в день, и при этом практически не терять жировую массу. Если при соблюдении правил диеты возникла подобная ситуация, следует не тянуть и обратиться к эндокринологу. Возможно, вам выпишут препараты, например, эльтироксин. Потеря жировой массы может также очень медленно идти, если диета не сбалансирована по витаминам. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели основные правила питания для тех, кто хочет снизить свой вес. А в следующей передаче мы с вами поговорим о том, как правильно питаться тем людям, у кого есть проблемы с наращиванием мышечной массы. До скорой встречи, ведите здоровый образ жизни и будьте здоровы!
Спасибо Дмитрию, а я продолжаю разговор о привычках. От вредной привычки намного тяжелее отказаться, чем кажется. Попытка отказаться от чего-то вредного оставляет пустоту в жизненной программе, которая приводит к беспокойству и еще более бесполезным побуждениям. Лучший способ – заполнить пробел хорошей привычкой. Если вы будете практиковать хорошую привычку 30 дней подряд, она останется с вами надолго. И еще – освободите для хорошей привычки место, то есть сначала избавьтесь от той вредной, которая сейчас вам мешает. В человеке есть место для 2 литров жидкости, значит, сначала нужно отвыкнуть от 2 литров сладкой газировки и кофе. Если хотите сделать дыхательные упражнения, бросьте курить. Чтобы бегать по утрам, нужно отказаться от ночных сидений в интернете. А чтобы есть больше йогурта и заправлять им салаты, придется выкинуть ведро закупленного майонеза. Так что вперед, друзья, у вас все получится. А сейчас рубрика «Золотой пьедестал».
«Золотой пьедестал» с Виктором Баженовым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я вам уже рассказывал о зимних паралимпийских играх в Сочи, где участвуют слабовидящие спортсмены. В паралимпиаде также будут соревноваться спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата. В этой категории паралимпийцев проводятся соревнования по таким дисциплинам, как лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, следж-хоккей, кёрлинг на колясках, пара-сноуборд. Что ж такое следж-хоккей? Следж-хоккей является олимпийской версией хоккея на льду. Этот вид спорта был впервые включен в программу зимних паралимпийских игр в 1994 году в Лиллехаммере. С этого момента быстро стал одним из наиболее притягательных зрелищ зимних олимпиад. Это скоростная, требующая большого физического напряжения игра для мужчин с нарушением двигательной функции нижней части тела. В 2006 году в соревнованиях по следж-хоккею принимали участие спортсмены из 12 стран. Игра проводится по правилам Международной федерации хоккея с некоторыми изменениями. Вместо коньков хоккеисты катаются на санях с полозьями. В снаряжение входят 2 клюшки. На одном конце находится металлическая насадка с зубьями для отталкивания от льда. и маневрирования. Другая часть клюшки изогнута, как у обычной хоккейной клюшки, и используется для удара по шайбе. Как в обычном хоккее с шайбой, игра заключается в противоборстве двух команд, которые стремятся забросить шайбу в ворота соперника наибольшее количество раз. Быстрыми движениями кисти игроки могут разворачиваться, отталкиваться от льда с помощью металлических зубьев клюшки и одновременно для проводки шайба с последующим ударом по воротам. Игра состоит из трех 15-минутных периодов. Следж-хоккей является прямым потомком хоккея с шайбой. Он был изобретен в реабилитационном центре в Стокгольме в начале 1960 года группой шведов, лишенных возможности передвигаться на ногах, но желающих продолжить играть любимую игру. Шведы модифицировали металлические санки, прикрепив к ним два обычных коньковых полоза, так чтобы шайба могла на ребре свободно проходить под санями. Игра получила широкое признание в Швеции, и к 1969 году в Стокгольме насчитывалось уже 5 команд. В том числе в Стокгольме прошли первые международные соревнования между местной клубной командой и норвежской командой из Осло. Далее этот вид спорта начал распространяться по всему миру. Первые официальные правила были приняты в 1990 году и основывались на канадских правилах. Как в любом виде спорта, следж-хоккей имеет команды-фавориты, самой сильной из которых является норвежская сборная, которая выигрывала медали на всех 4 паралимпиадах. Среди них золото в 1998 году в Нагане, 3 серебра. Канада получила медали 3 раза. Золото в 2006 году в Торино, серебро в 1998 году в Нагане и бронзу в 1994 году в Лиллехаммере. Швеция также имеет 3 медали. Золото в 1994 году в Лиллехаммере, бронзу в 1998 году в Нагане, в 2002 году в США. В паралимпийских турнирах принимали участие и другие страны. Кроме перечисленных выше стран, к настоящему времени команды по следж-хоккею имеют Великобритания, Италия, Эстония, Чехия, Япония, Нидерланды, Германия, Польша и Южная Корея. И теперь Россия. Следж-хоккей развивается очень быстрыми темпами, набирая популярность не только среди спортсменов-инвалидов, но и обычных людей. Как в баскетболе на колясках, в этот вид спорта приходят люди, желающие попробовать себя в деле, требующие особого напряжения физических и духовных сил. Соревнования будут проводиться в паралимпийском Сочи на малой спортивной арене, которая будет сдана в конце этого года. Малая арена вмещает 7 тысяч зрителей. По окончании игр здание, в котором будут проходить игры, будет демонтировано и перевезено в другой город. В следующей передаче я расскажу вам, что же такое кёрлинг на коляске.
А знаете ли вы, что рост странности привычки пропорционален гениальности персонажа? Шиллер мог творить только тогда, когда на столе у него лежали гнилые яблоки. Вагнер во время сочинения очередного музыкального произведения раскладывал на стульях и другой мебели яркие куски шелка, имел обыкновение брать их в руки и теребить. Эмиль Золя для успешной работы над романом привязывал себя к стулу. Эдгар По мог сидеть часами за письменным столом и молча смотреть на лежащий перед ним лист чистой бумаги. Примерно так же поступал Метерлинк. Каждое утро он отсиживал за письменным столом 3 часа, даже если ни одна мысль не приходила в голову. Дюма-сын для пробуждения вдохновения любил основательно поесть. Дюма-отец писал только на особых квадратных листах. Жорж Санд ежедневно писала до 11 часов. Если заканчивала роман в 10:30, то тут же начинала новый, над которым работала полчаса. Видимо, прав был Гёте, писавший: «Творчество – это болезнь души, подобно тому, как жемчужина есть болезнь моллюска». А сейчас вас ждет встреча с очень интересным человеком в рубрике «Наш специальный гость».
Наш специальный гость.
Сегодня у нас в студии тренер команды Московской области по голболу, команды, которая 4 раза становилась чемпионом России, вице-президент голбольного клуба «Королёв» Алексей Шипилов. Добрый день, Леш.
Здравствуйте.
Леш, расскажи, пожалуйста, сначала немножко о себе. Как ты пришел в спорт?
В спорт я пришел, обучаясь в школе-интернате для слепых, слабовидящих города Королёва, где меня приучил к занятиям спорта мой учитель физкультуры Чертович Леонид Иванович. Вот спасибо ему за это. Там я познакомился с такой игрой, как голбол. Это самая популярная игра на тот момент была среди школьников. И единственный общедоступный вид для инвалидов по зрению.
Именно игровой вид?
Да, именно игровой вид. Но здесь есть, конечно, свои казусы того, что это сложный в плане технического оснащения вид.
То есть должна быть площадка большая,
ворота, мячи, которые в России тоже не делают сейчас в Германии, в Канаде. И с этим связаны все сложности, потому что легкая атлетика, плавание, тоже дзюдо, которое культивируется у нас в обществе слепых, гораздо проще в этом плане.
И Королевская школа-интернат была обеспечена на тот момент инвентарем. Ну, вы справлялись как-то, во всяком случае.
Королев изначально был одной из базовых команд, которая участвовала и в чемпионатах России, и постоянно на
Подали в сборную команду, соответственно, ребята.
Да, и выпускники нашего интерната выступали на Паралимпийских играх 92 года в Барселоне. И это традиции. Традиции интерната.
Помимо голбола, что-то же еще есть какие-то влечения, подозреваю? Не может быть, чтобы только голбол был?
Да, конечно, для себя мне очень нравится заниматься лыжными гонками.
А успехи есть?
В этом году 29-е место на Кубке Европы по марафону.
Вот какой молодец. Вот это просто мои поздравления. Вот это действительно пример прекрасный. Хорошо, вернемся к голболу и тогда к команде, к ребятам. Значит, все вы из школы-интерната Королевского пришли в команду или же как? Как ты собирал команду?
Наша команда строилась в 2002 году. Я выпустился с интерната, поступил в Институт физкультуры на специализацию спортивная подготовка инвалидов на тренерский факультет. И пришел работать тренером по голболу в интернат. Соответственно, собрал команду из учащихся школы-интерната.
Старшеклассников, да?
Нет, на тот момент были ребята не только старшего звена. То есть у меня было две команды. Одна старшее звено и среднее звено.
И девочки, и мальчики занимались, или только мальчики?
На тот момент, 2002 год, женская команда у нас еще в России не существовала. Да, то есть были предпосылки к этому. Но все же приоритет отдавался мужской команде.
Так.
Вот. И на базе уже старшеклассников начала собираться сборная Московской области, которая впервые приняла участие в чемпионате России в 2005 году.
Так.
И это был успех. То есть это было из 12 команд наше четвертое место.
Да, это действительно впервые. И сразу такой
шаг. Для дебютантов это, в принципе,
шаг. Было очень
высоко.
А как дальше вы поднимались? Ну, вот, к золоту
уже
шли.
Уже на будущий год, в 2006 году, мы были вторыми. Два года, 2007 год и 2008 год, не смогли. То есть в один мяч проигрывали постоянно. В полуфинале, в матче за третье место, и оставались четвертыми. В 2008 году мы были опять вторыми. Опять в один мяч проиграли финал.
Обидно быть вторым, да, наверное?
Да, то есть мы были постоянно как-то вторые или четвертые у нас в решающих вот играх. Или большой финал, или малый финал. То есть у нас были поражения именно в один мяч. Такие очень обидные. А с 2010 года мы тоже на предварительном этапе проиграли всем основным соперникам и вышли в полуфинал с четвертым результатом, где за счет того, что у нас была очень большая скамейка, то есть у нас весь состав 6 человек играл в равной степени. На площадке находится 3 человека и 3 запасных. То есть мы с помощью постоянных замен сумели сэкономить больше сил, наверное, чем остальные соперники. Выиграли полуфинал, выиграли потом финал у Москвы. И вот этот финал между командами Москвы и Московской области повторялся и 10-й год, и 11-й, 12-й год. И самый напряженный в 2013 году, это тоже был матч Москва-Московская область.
Понятно. И снова успех. Ну, опять-таки, тоже наше поздравление. Молодцы.
Спасибо.
Команда меняется сильно за эти годы? Или основной состав, вот, собственно, держится?
Основной состав, конечно, держится, но в команде существует спортивный отбор.
Вот поподробнее немножко, я думаю, наши слушатели, которые интересуются голболом, тоже подумывают, как бы им вот попасть в команду вашу. Как все это происходит, да?
У нас существует основной состав, у нас существует резервный состав, молодежный. И все ребята, которые хотят заниматься, имеют шанс себя проявить. Мы никому не отказываем. Но в основной состав все-таки проходят те, кто больше тренируется, у
это
кого
понятно.
Есть успехи, у кого есть желание, те, у кого есть способности. Например, к нам в команду сейчас перешел парень с Санкт-Петербурга. Переехал специально, чтобы заниматься голболом.
Вот. Именно в вашу команду?
Да, именно в нашу команду. Угу. То есть он уже на тот момент был кандидатом в мастера спорта по голболу. Вот, и пришел, чтобы себя можно было совершенствовать дальше.
Продолжение разговора с Алексеем Шипиловым слушайте в нашей следующей передаче. А сейчас небольшая интеллектуальная разминка. В эфире рубрика «Толковый словарь».
Толковый словарь.
Термин «out» произошел от английского слова «out», которое переводится как «вне», «в стороне». В спортивных играх оно обозначает положение, когда мяч или шайба оказываются за пределами игрового поля или площадки, а в боксе – возглас судьи, означающий, что боксер нокаутирован. Напоследок хочу вам напомнить, что считается вредными привычками. Вдруг и за собой вы подобное замечаете, и у вас есть что искоренять и с чем бороться. Алкоголизм, наркомания, курение, игровая зависимость или лудомания, шопоголизм, то есть навязчивая магазинная зависимость, переедание, телевизионная зависимость, интернет-зависимость, а также такие привычки, как привычка грызть ногти, ковыряние кожи, ковыряние в носу, щелканье суставами, техномания, привычка грызть карандаш или ручку, привычка сплевывать на пол, употребление нецензурных выражений, злоупотребление словами-паразитами. Но все это, конечно же, не про нас с вами. Ну вот и подошло к концу очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по телефонам 8-499-943-45-92 и 8-499-943-35-52. Пишите по адресу sport@ksrk.ru. Читайте новости и информацию о проходящих мероприятиях на портале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в разделе «Клуб здорового образа жизни» по адресу www.ksrk.ru. Над выпуском передачи работали Иван Онищенко, Владимир Момот, Виктор Баженов, Дмитрий Шипилов. С вами была Мария Ильинская. Быть здоровым – здорово! До новых встреч на Радио ВОЗ!
Клуб здорового образа жизни.